умный.
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я. В гостях у меня сегодня ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Здрасте, Ярослав Иванович.
Здрасте, здрасте.
Вышка к нам пришла, как мы ходим иногда в вышку, так и вышка к нам пришла. Ну что, сегодня...
В коммунарку не надо ездить.
А?
В коммунарку, говорю, не надо ездить.
В коммунарку не будем. Что у вас происходит в... А вот с чего я начну. Да, с системы обучения сразу, наверное, и начну. Тут со знакомыми говорил и выяснил, что Высшей школы экономики, которую вы создавали в 1993 году, правильно, да?
Ну, вообще придумали ее где-то в 91-м, потом долго ходили по коридорам, в итоге в 92-м, 27 ноября, ВУЗ официально учрежден. Это было, по-моему, последнее постановление, которое подписал Гайдар.
Ага. А ходили вы вдвоем с Евгением Григорьевичем или еще кто-то участвовал в этом процессе?
Много было ходоков. Вот Борис Салтыков, я могу назвать, кто заступался тогда, он был, по-моему, министром науки. Володя Мау, Сережа Синельникова, Улюкаев Алексей. Это все помощники Егор были, которые вот носили наши документы. То есть, ну, сочувствующих было очень много.
А как вы дошли до мысли такой? Не, ну, мысль-то, в общем, очевидна, что понятно. Если есть государству нужно образование, а именно вот на Высшую школу экономики.
Ну, во-первых, нам мы по разным причинам все ушли из МГУ. Мы все, почти все начинали в МГУ. У нас было небольшое вливание выпускников и на университет, и Плехановская академия. В основном мы вышли из МГУ и преподавали там. И каждый из нас по разным причинам оттуда когда-то ушел, потому что, ну, тяжело было в то время.
То есть искали себе место работы, решили своими руками его создать.
Да, я ушел в Академию наук, как и многие мои коллеги. Но все-таки очень чесались руки, очень хотелось преподавать. И мы сначала в физтехе создали кафедру экономической теории. Было это в 90-м году или в 89-м году это было. Физтех тогда был самым прогрессивным. И мы создали ее в параллель с кафедрой марксистско-ленинской политэкономии. И студенты могли выбирать. Ну, понятно, что они выбрали тогда, и нас срочно закрыли, потому что как-то партком еще сохранялся. Вот. Потом мы в МГУ создали эту кафедру, и ближе ездить было значительно, чем Долгопрудный. Ну, потом мы поняли, что там уже никто нас не выгонял. Время было другое, 91-й год, можно себе представить. Но все-таки хотели сделать что-то свое, и вот сделали такого рода проект экономической школы. Тогда это было совершенно понятно зачем, потому что нормальную экономическую теорию, ну, в скобках социологическую, в скобках политологическую и так далее, во всей России знал, ну, может, человек 100. И 90 из них работал уже в бизнесе, в правительстве министрами и так далее. Поэтому на нас смотрели как на полезных умалишенных, которые вот зачем-то идут строить университет, в то время как такие карьеры развиваются. Но сочувствовали, помогали. Вот,
на что ориентировались в мировом опыте? Либо сразу стали адаптировать к нашей реальности?
Ну, понимаете, в чем дело? Надо быть совсем странным человеком, чтобы... занимаясь экономикой, не видеть реальности, которая вокруг тебя. Реальность тогда уже была совершенно понятная, рушилась советская экономика, она совсем уже не дышала, да, у нее были последние содрогания, если вы помните, тогда в магазинах просто не было никаких уже товаров. И совершенно очевидно было, что нужно жить по-другому.
Одни пошли по этому пути, да, закупки за рубежом в том числе, мы все это помним, да, вы-то пошли по другим путем, вы начали как бы издалека, мягко говоря.
Мы тоже пошли учиться за рубеж, вышка была основана примерно 30-40 человеками, это выпускники в основном, я уже сказал, двух факультетов МГУ, это экономисты и мехматяне, плюс некая прослойка физтехов, которым я примкнувшие к нам. когда мы были в физтехе. Вот. И, естественно, мы знали нормальную экономическую теорию, но мы знали ее на уровне бакалавра, реже магистра. Да, надо было апгрейдиться, поэтому первые 5 лет мы учились сами в европейских университетах, в основном в европейских. Приглашали сюда западных профессоров, они читали основные курсы, мы им помогали, потом постепенно мы их вытеснили. То есть где-то вот к концу 90-х мы стали таким нормальным университетом, где был хороший там teaching университет, то, что люди хорошо преподавали, даже на уровне нормальных западных университетов, но это был преподающий университет, благо спрос был огромный на нормальных экономистов, нормальных менеджеров, мы тогда еще социологов открыли, политологов и право. А в 98-м году либералов это все выгнали, и основные фигуры, которые там помогали вышке, стояли за вышкой, тот Шохин, там Ясин, Ленсон и так далее, они из правительства ушли, и нам надо было как-то начинать выживать самим. Тогда мы собрались и сделали серию докладов, и выяснилось, что это не совсем либерализм, то, с чем мы выступаем, но я могу назвать таких людей, как там Якобсон, там Андрей Яковлев, Вадим Радаев, те, кто сейчас, в общем, вышкой и основными институтами руководит. Угу. Выяснилось, что, в общем, да, действительно, это не классический либерализм, это не просто переписанные рецепты Международного валютного фонда. Мы выяснилось, что имели совсем другие взгляды. И у нас сейчас есть самые разные крылья в университете, но, конечно, называть это там или там гнездом российского либерализма можно только в случае, если ты под либерализмом понимаешь, что ты снисходительно относишься к любым чужим воззрениям и способен не давать морду, а там выслушать, пополемизировать.
Сначала, да, по крайней мере, выслушать, вступить в разговор.
Вот за такой либерализм, да, я тоже за него.
Все же к системе высшего образования. Потому что все говорят о том, что модель советского образования, многие говорят о том, что она была хорошая, но она фактически в высшей школе воспроизводила, в общем, школу среднюю, да, то есть были те же самые классы, но поменьше, в виде групп, да, мы все, наверное, я, например, в 70-е годы учились. Точно так же перемещались по помещениям с разными преподавателями, были и семинары, так, и какие угодно занятия. У вас что-то гораздо сложнее, да? В чем вы изменили вот эту систему подготовки?
Во-первых, мне кажется, что нам сильно помогло то, что первый наш опыт был в физтехе, а физтех в Советском Союзе был единственный альтернативно организованный высшей школой, да, там студенты с старших курсов, с третьего примерно уже переходили на базы исследовательские и учились, принимая участие в исследованиях. Ну, собственно говоря, этим мы и отличаемся с самого начала. Мы попытались студентов учить через вовлечение их в реальный проект. Причем это делается для тех, кто занимается исследовательской работой, собственно, аналитической работой в самой школе, а для тех, кто на бизнес ориентирован или там на госуправление, непосредственно они просто идут на полставки там где-то, начиная с третьего курса. Оформляется у нас порядка 70% студентов старших курсов работают, порядка 90% из них работает не фулл-тайм, потому что студент, работающий фулл-тайм, у нас просто не удержится, хотя таких много в России. И порядка 80% из них работают строго по специальности. Это такой уникальный случай, наверное, просто потому, что вышка в очень большой степени совпадает с реальным спросом нашей экономики по своей структуре.
То есть, правильно ли я понимаю, не имея представления о системе образования вашей, что 2 года аудиторные занятия, а после этого в некое вот после относительно этого... свободное
после
плавание.
После этого аудиторные занятия продолжаются, просто их значительно меньше. Но это одна особенность. Вторая особенность – это, конечно, очень жесткий спрос. У нас, вот когда мы с вами учили, было замечательное время, когда ты отдыхаешь, а потом надо было на 2 недели собраться. Кто-то собирался, кто-то не мог. Но у нас организовано не так. Я даже не назову это западной системой образования, хотя на Западе некие аналоги есть. Наш студент, он постоянно находится в напряжении. То есть он... ему совершенно не обязательно ходить там на лекции, семинары, это его личное дело. Но он должен по каждому предмету сдавать там, условно говоря, письменную работу раз там 2 недели там, или раз в месяц. Поэтому он постоянно работает.
Да, здесь практически как школьная система. Вот. У меня мой 12-летний как раз пишет какие-то контрольные
работы. Вы начали с того, что вот в Советском Союзе была система как в школе. В Советском Союзе в ВУЗе не была система как в школе. Там было почти полное расслабление и отсутствие контроля. И вот это самое собирание себя в тяжелый период сессии. Помните еще там про Шурика фильм? Это то же самое. Да? Ну, по-своему, это замечательная система была. И вот это полгода полного ничего делал, невозможного потенциального, оно же для креативных людей представляло замечательный питомник творчества. Но для 90% людей, которые менее креативны, они просто, я считаю, интеллектуально опускались в это время. Вот мы стараемся подходить к своей задаче ответственно. Если человек в вышку поступил, то ему надо тяжело работать. И он будет тяжело работать сначала только в вышке, потом в вышке плюс там в фирме, в которой он идет на практику для того, чтобы CV формировать. Если ты тяжело не работаешь, ты просто вылетаешь, у нас дропаут 50%.
Половина пришедших, которые
они не уходят из 100 человек, которые поступают на первый курс на экономическом факультете, 50% доходит, выпускается вместе. Часть, примерно четверть, она оканчивает вышку. Ну, или они отстают на год, берут индивидуальные учебные планы, еще чего-то, потому что не справляются, или они переходят на другой факультет. Это вот еще одна проблема, которая вообще для нашего образования больная. Наша школа вообще не дает представления о взрослых профессиях. И очень большая доля людей, 30, 40, 50%, там трудно сказать, но очень большая, они просто поступают не туда. Потом это понимают. И вот у нас тоже такого рода люди есть, которые ходят там с экономистов там, на юрфак, с психологов на политологию и так далее. Ну, это тоже челлендж некоторые. Да, четверть уходит, переходит в вузы послабее.
Конкретные вопросы пошли из Ярославской области, в частности, от Ильи. Как со стипендиями? Он спрашивает, ведь если студенты тяжело заняты, то на что им жить?
Ну, во-первых, это они живут на стипендию. Те, кто хорошо учится, у нас есть ряд высоких достаточно стипендий. То есть, условно говоря, если ты хорошо учишься и тебе нужна стипендия, то есть ты из небогатой семьи, ты должен сам себя обеспечивать, ну, там 1010 ты можешь получить совокупно. Учитывая то, что у тебя бесплатное общежитие и льготный билет, в общем, тяжело, но прожить можно. Если ты хочешь жить лучше, то ты, как я уже сказал, устраиваешься работать. Это 2/3 наших студентов, они работают. В среднем они зарабатывают 20-30 тысяч рублей в месяц на вот эту самую парт-тайм свою работу. Ну, это, в общем, хватает для того, чтобы прожить тем, у кого родители не помогают. Ну, половине студентов родители помогают.
Вы были первыми или одними из первых, кто перешел на эту систему в России? За вами последовали? То есть, стало ли это неким массовым явлением?
В плане жесткости обучения нет. В плане практических баз довольно многие. И вот по жесткости обучения я несколько могу привести примеров. Это ряд естественных факультетов МГУ, это физтех, это несколько политехов сильных, где, да, действительно жесткое обучение, Баумак, я думаю. У нас порядка там 10-15% вузов, где студент должен напрягаться. На мой взгляд,
в основном это... технический, математический, скажем
в основном,
так, гуманитариям дают
такие,
расслабиться.
Ну, почему? Есть ИСА, МГУ, где не особо расслабишься, если ты хочешь учиться. Есть МГИМО, где, в общем, тоже надо языки учить, и там достаточно серьезно учат. Основной профессии я не возносился бы так и не махал крыльями, я говорю, что вот мы такие, вот, вот мы крутые, больше никого нет. Ну, это есть, но, конечно, гуманитариев относительно меньше, я согласен.
Напомню, в программе «Без дураков» сегодня ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. А давайте о вас два слова еще, наверное, скажем. Известно, что вы из профессорской семьи. Отец был профессором, да, и поэтому дорога ваша была определена даже, наверное, в советское время. Либо еще были какие-то метания, куда пойти.
Да, честно говоря, особых вариантов не было. Но наука, я колебался, какая это будет наука. Одно дело, я думал, что это философия или филология. Вот. Но в итоге я стал экономистом. Хотя экономистом я стал, ну, таким с большим уклоном в историю. Я занимался историей, экономической историей до буржуазных обществ. Это, кстати, ужасно интересная вещь. Это совершенно альтернативная форма организации экономической жизни. Очень похожа на советскую. Я тогда, в 70-е годы был. А при советской власти тоже, когда изучал там общину или феодальный строй, или азиатский способ производства с его там жрецами и пирамидами, и ежедневными молениями о правильном разделении его. Это ужасно напоминало то, что вокруг было. Вот. Не знаю, я думаю, что я пошел в университет не по инерции, но я не знаю, почему я в итоге выбрал экономический факультет. У меня не было такого сильного воздействия моего отца, который был там экономистом. Ну, он был таким марксистским политэкономом. Я не могу сказать, что меня это сильно заводило. Вот. В итоге я пошел на экономический факультет и ушел там в такую неактуальную область исследований, вот, о которой я вам сейчас говорю.
То есть, вполне сознательно выбрали. Политэкономия социализма не особенно любили.
Понимаете, уже тогда было видно, что это просто набор лозунгов, там нет ни цифр, ни реального изучения чего-то. Я просто забился в такой угол, где можно было быть свободным. Но тогда, действительно, туда как-то костлявая рука партии не дотягивалась совершенно.
Удивительная ситуация была в 70-е годы. Вот я вспоминаю, у меня в Иньязе там по языкознанию читали очень как бы грамотные люди, профессора. И тоже, в общем, было введение в языкознание, которое в нагрузку давалось ко всему остальному, а после этого можно было уже развернуться дальше. Из ваших профессоров вы кого запомнили? Кто-то произвел на вас?
Ну, знаете, был целый ряд очень интересных и сильных людей. Они были по-своему замечательны, по-своему весело на них было смотреть. Вообще, Московский университет второй половины 70-х годов, это был университет, где еще было очень много людей, помнивших свободу 60-х. Было так. Вот, но атмосфера эта уже ушла, это было воспоминание. Поэтому было очень много формальной имитации какой-то деятельности, в том числе и со стороны профессоров. И люди, которые хотели жить как-то по-другому, они сами сбивались в какие-то кружки. Кто-то изучал там, причем совершенно неважно, что изучать, да, кто-то диалектикой капитала занимался там, кто-то занимался социалистическим соревнованием, причем пытались его реально изучать, да, но все это было как-то вроде официально можно, но люди инстинктивно пытались уйти из-под официальной кафедры, из-под официального одобрения там факультетским начальством. Вот я застал одну из самых замечательных форм проявления вот такой университетской свободы, прорыва университетской свободы. Я преподавал и даже был директором одно время экономико-математической школы при экономическом факультете МГУ. Это школа, который существовал с 1968 года, и там студенты абсолютно бесплатно, абсолютно без всяких шансов помочь на экзаменах, учили школьников 8, 9, 10 класс. Мы с вами формировали свои курсы. Школьники ходили. Вот все это было абсолютно бескорыстно. Да, и с одной, и с другой стороны. Это до сих пор живет там. Масса людей, которые вышку образовали, прошли через МШ. Вот тогда создавалась такая замечательная культура. А создал ее Леня Григорьев, который сейчас профессор Высшей школы экономики. Вот такой отец-основатель, который придумал МШ. В 68-м году, это тоже символично, да, что это был 68-й год.
Ну, как вышли на одну из тем, которую хотел затронуть, ну, с вопроса Федора зайду из Москвы, он пишет, зачем высшие средние школы в своей структуре? Вы ведь лицеем занимаетесь год плотно, и огромные планы на будущий год у вас.
Ну, я скажу, что мы школами занимаемся вообще с момента создания, но мы занимались школами в плане, там, ведения отдельных занятий по нашим, ну, как дополнительных занятий по нашим предметам, наши там экономисты, математики, там философы, они ходят в школу и ведут там какие-то занятия. Таких школ 69 только в Москве. Но лицеем мы действительно решили в прошлом году заняться. Дело в том, что вышел новый закон об образовании, который позволил вузам иметь свое, заниматься общим образованием, то есть иметь в своем составе класса. И мы решили на это дело пойти, для того, чтобы преодолеть одну неприятность, о которой я уже сказал. Люди, которые к нам приходят, они летят на бренд Высшей школы экономики. Они очень часто не понимают, каким предметом они пришли заниматься. И не то, что там этого предмета не знают, а объясняют, что и интереса к нему не имеют. Вот такое поступление вслепую... Мы решили этому как-то противостоять.
То есть, есть день открытых дверей, у вас два года открытых дверей фактически получается?
Ну, не только. Я считаю, что мы еще вторую задачу решаем, Сергей. Мы даем возможность талантливым детям. Мы в этом году очень много примем. Мы 700 человек собираемся принять.
700 человек?
Да, 28.
А общий набор у вас на первый курс сколько?
Ну, 1005, наверное.
1005, то есть это все-таки доля какая-то.
Конечно,
это, да,
будет только ядро. Да. Видите, у нас последние два класса, 10 и 11, это, в общем, самые креативные и самые замечательные годы формирования там в юности. И наши самые талантливые дети убивают эти годы на зубрежку. Сначала зубрежку в школе, потом зубрежку для того, чтобы ЕГЭ сдать, на Олимпиаде победить и так далее. И вот даже наш ФДП, там факультет довузовской подготовки, очень известная структура, да, ну, порядка 1500 из себя пропускают, но все равно это дополнительное образование, да, они после школы туда едут. А жить-то когда? А дышать когда? Ухаживать когда? Вообще стихи писать? Ну, видите, вот простора для... необязательных занятий, а интеллигентно формируют необязательные занятия, у людей в 15, 16, 17 лет не остается. Вот мы решили пойти на то, чтобы сделать лицей именно для этих двух вещей. Первое, сформировать себе увлеченного студента, который действительно хочет конкретным востоковедением заниматься. Конкретно он программной инженерией хочет заниматься. Вот он-то посмотрел на это, он это выбрал, ему это понравилось. И, во-вторых, вот дать возможность этим юношам и девушкам, я не знаю, или отрокам, я не знаю, кто они.
И отрочиться.
Да, и отрочиться. Сформироваться креативно. То, чего наша система образования убивает последние...
Сразу много вопросов возникло по этому поводу, но мы сейчас делаем перерыв на новости и рекламу, и вернемся в студию через 5 минут.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодня в гостях у меня ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Обожаю наших слушателей, коллективный разум. Великое дело, вот только стоило засомневаться или неправильно сказать, как сразу все показали. Отроковица, на самом деле, отроковица. Британской музы небылицы тревожат сон отроковицы. Пушкина тоже цитирует. Так что теперь не забудь, век живи, век учись, естественно. И не только в Высшей школе экономики, а в Высшей школе жизни.
По Грефу.
Значит, смотрите, много вопросов, и у меня сейчас будем вот с размяклостью этой беседы некоторые покончено, уже возникли конкретные вопросы, и пойдем. 700 человек у вас в лицее, значит ли это, что они при условии сдачи своих внутренних экзаменов имеют шанс все поступить к вам? Либо ЕГЭ вы тоже учитываете, и у них?
Ну, как лицей не предполагает вообще никаких льгот. При поступлении все, как милые, будут сдавать ЕГЭ или по олимпиадам поступать.
То есть, вы будете их натаскивать все-таки на ЕГЭ или по олимпиадам?
Мне кажется, что нормальный человек, он нуждается в минимуме натаскивания, если он увлечен предметом. Вот все-таки ЕГЭ у нас имеет достаточно большую содержательную часть, третью часть так называемую, и он лучше, чем тестовые системы многих стран. И в общем опыт показывает, что если школьник попадает очень сильному преподавателю, то он за счет решения вот этой третьей части, где, за которой дается вот максимум баллов, он высокие результаты по ЕГЭ получает. А натаскивание как таковое, это, в общем, последний вздох угнетенной твари. Если человек не учился, потом ему надо срочно там географию выучить. Ну, тогда будет натаскивание.
Следующий вопрос. Абитуриенты из Крыма. Им почти всем гарантируют, в общем, поступление в российские вузы. Как участвует в этом Высшая школа экономики?
Мы пока не решили, как и другие российские вузы, сейчас это будет определено, но их не так много для того, чтобы они создали проблемы для кого-то. В любом случае,
могу сказать... А как вы полагаете, решать через квоты какие-то? Или что,
ну, у нас же есть квотный прием иностранцев. Так. 500 человек на примерно там 5000 человек, которые в вышку поступают. И точно так же мы можем выделить квоту для крымчан. Будем делать некоторый анализ их школьных результатов и собеседования. Как никакого другого механизма, как механизм, так вот, не будет. Очевидно, там поедем, будем собеседование проводить с теми, кто захочет к нам поступать.
То есть поедете туда прямо, там, в Симферополь или куда-то?
Ну, а что ж людей гонять в Москву? Не у всех деньги для этого есть.
А вопросы из Москвы. Правда ли Высшая школа экономики получает американские гранты?
Нет, неправда, никогда не получил.
Тогда про финансирование два слова, чтобы из первых уст.
Финансирование вышки, это бюджет у нас примерно 12 миллиардов рублей в год. Это один из крупных бюджетов, МГУ имеет там, больше понятно, Питерский университет. Но есть порядка там 5-7 вузов с такого рода бюджетами. Наша особенность в том, что порядка 5 миллиардов мы зарабатываем сами. Еще порядка 6 миллиардов дает государство субсидии на обучение государственных студентов и исследования фундаментальные. И около 2 миллиардов рублей – это деньги, выигранные нами по конкурсу. Объявляется конкурс, и, соответственно, вузы, которых выигрывают в рамках разных федеральных программ, они получают финансирование кто на 3 года, кто на 5 под определенную задачу. Вот такая структура финансирования.
А есть какие-то обязательства тогда перед студентами, которых вот по этим конкурсам берут или нет?
Я имею в виду
система как...
Это конкурс, например, на вхождение в международные рейтинги. Вот последний конкурс.
Вот это программа 100+5 или 5+100, да, программа?
Вот это примерно 1 миллиард рублей в год.
Она жива еще, эта программа, будет жить? Или обстановка изменилась?
Я 100% уверен, что она будет жить. Насколько бы сложна ни была внешняя политическая обстановка, государство обязано оставаться конкурентоспособным. Те вузы, которые в нем участвуют, они, безусловно, будут получать поддержку. Потому что нам нужна конкурентоспособная наука и социальная, и техническая. И это, по-моему, совершенно очевидно все.
Здесь есть одна опасность, о которой многие говорят. Можно работать как бы на перспективу, обучая студентов, и таким образом получать вот пункты рейтингов то там, 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 там. А можно попробовать искусственно нагнать ровно по тем пунктам, которые необходимы для международных рейтингов. Ну, как Даша Гришна спрашивает, чем вы будете заниматься, но как-то вы это учитываете, что вот для того, чтобы там, не знаю, количество там научных ссылок или что там, да, на работы там студенческие или какие-то было больше, значит, будете вкладывать именно в это.
Ну, я вам скажу, что международные рейтинги есть разные. И
на какие вы ориентируетесь?
Продвинуться можно в тех рейтингах, которые учитывают особенности российских университетов и в данном случае Высшей школы экономики. Это в первую очередь из действующих рейтингов это КУЭС. Рейтинг, скажем, Шанхайского университета, но он просто по количеству нобелевских лауреатов, которых у тебя есть в выпускниках, вряд ли какие-то российские вузы могут там рассчитывать на быстрое продвижение в течение 5 лет. Вот. Но судить, наверное, надо по более конкретным отраслевым рейтингам, по таким измерителям, как, скажем, РИПЕК, это рейтинг экономических факультетов Европы. Мы там сейчас находимся во 2-й сотне, то есть войти в 1-ю вполне реальная задача. По такому измерителю, как Social Science Research Network, это такая ресурс, который учитывает, по-моему, сейчас 2000 уже исследовательских, учебных и научных заведений со всего мира. Вышка сейчас по цитированию находится, по-моему, на 128-м месте. То есть у нас достаточно нормальные бэкграунд для того, чтобы достигнуть тех результатов, которые поставлены. Это же формальная чисто вещь. Это условность. Самое главное, чтобы университет действительно был международно привлекательным, чтобы ехали международные студенты, потому что для России жизненно важно не только отдавать мозги, но и получать их со всего мира. Вот этим надо заниматься в первую очередь со стороны русскоязычного мира, конечно.
А к вам едут, скажем, из Великобритании, из Франции, из
Германии? Мало, но едут, но несколько сот студентов у нас в год получается, порядка 200.
То есть это не только развивающиеся страны?
Нет, у нас развивающиеся мало едут. Если едут в вышку, то едут как раз развитые страны. Но, конечно, это мало, но вот если сравнить с нашими 25 тысячами студентов, там те 300 там человек full-time студентов из развитых стран, ну, англоязычных, это, конечно, мало. И если мы несколько раз это увеличим, то мы станем, очевидно, более привлекательными с точки зрения там, тех студентов, кому нет русского языка.
От Ильи из Ярославской области вопрос, есть ли политическое давление в связи с внешнеполитической ситуацией на Высшую школу экономики как рассадник либерализма? Опасаетесь ли лишения госфинансирования?
Ну, честно говоря, никакого давления не испытывал. Я не знаю, что такое рассадник либерализма и вообще понятие. Либерализм, я уже говорил, для меня это уважительное отношение к мнению другого человека. В этом отношении любой университет – это рассадник либерализма. Знаете, если говорить о позициях, которые там наши ученые занимают, они самые разные. У нас есть люди, которые там на Болотную ходят и соответствующим образом там против правительства регулярно выступают. Есть люди, которые крайне консервативных позиций там выступают, даже там более консервативно, чем правительство. Подавляющее большинство людей занимает, ну, я думаю, 90%. Они, в общем, политически не очень активны, скажем так, или 95%. И просто хотят заниматься нормально своим делом. Самое главное, чтобы все эти люди, если они хотят оставаться в университете, они в университет бы свои политические разногласия не переносили.
Мы помним, как вы защищали студентов и отказались отчислять студентов, публично заняли позицию, которая которые участвовали там в некоторых уличных манифестациях. А вот ситуация, подобная ситуация с профессором Зубовым из МГИМО, возможна у вас, в принципе?
Ну, у нас возможна ситуация, если человек действительно нарушит этические принципы.
Они у вас прописаны? У нас прописаны. Есть формальный некий документ.
Есть декларация ценностей, но скорее мы просто публично осудим этого человека. Понимаете, увольнять человека за его взгляды, если он не занимался политической агитацией в стенах университета, что у нас не приветствуется, я считаю странным и неправильным. Это дискредитирует университет и государство в конечном счете.
Подождите, а как вы проводите грань? Это же достаточно сложно в общественных науках между агитацией за что-то и не агитацией. Если преподаватель исповедует такие-то взгляды, там, явно консервативные, явно либеральные, какие угодно там.
Понимаете, есть аргументы, есть анализ, есть выводы политические. Вот университет занимается не выводами, он занимается аргументами и анализом. Мы неоднократно приглашали себя и будем приглашать и лидеров политических партий, самых разных. Вот Жириновский последний раз был, да, долго очень со студентами.
Братья, он только да, не был.
Да, ну, я считаю, что он очень умный человек.
Я тоже считаю, да, вот, да. Во все корзины, все яйца.
Видите, вот до тех пор, пока мы специально, когда приглашаем вот политиков, мы приглашаем политиков, мы говорим, что только вот одно условие. У нас должен быть разговор с аргументами. Не с лозунгами, а с аргументами. Вот политика, которая не должна быть в стенах университета, это выпихивающая политика. Когда ты заглушаешь кого-то, когда ты давишь на эмоции. Оптимальная политика, которой России не достает, потому что у нас демократия очень молодая, это когда люди общаются между собой так, как сказал мой друг, достопочтенный лидер оппозиции. Знаете, вот когда такого рода заранее позиция, что твой оппонент заранее тоже хочет хорошего, она в обществе разовьется, тогда, наверное, университеты смогут и более спокойно относиться и к выражению политических взглядов в своих стенах. А пока, я считаю, наша политика, она слишком эмоциональна, она слишком выталкивающая, она слишком безаргументна для того, чтобы допускать ее в университет. Мы защищали и будем защищать права людей, которые реализуют, ну, вот наши студенты, наши преподаватели, они реализуют свои политические права. Если они нуждаются в юридической помощи, мы будем это оказывать. Но мы не будем терпеть, если они будут навязывать свою политическую позицию в стенах университета кого-то. Университет не для этого.
А членством партийным интересуетесь тех преподавателей, тех, кто приходит к вам? Ну, понятно, что если Жириновский
нет,
приходит...
Нет, не интересуемся. Честно говоря, никогда не задавался таким вопросом. Вы знаете, когда человек... университетский человек вступает в партию и начинает там активно как-то так себя вести, ну, в общем, это и так понятно. Можно им не интересоваться. Если он просто ходит на собрание какой-то партии, ну, это его личное дело. Понимаете, ну, вот я могу сказать, что у нас есть люди, ну, разных там политических взглядов. Я пример приведу, скажем, вот Евгений Григорьевич Ясин, да, он имеет определенные взгляды, о которых там всем хорошо известно. Он готов слушать аргументы и искать что-то полезное в позициях абсолютно любого человека. Он человек без предубеждений. Вот у нас есть там профессор Поляков Леонид, один из идеологов там «Единой России». Он интеллигентнейший человек, которого там ни один политический оппонент ничего не, даже не подумает о том, что вот Леонид Поляков кого-то там в чем-то ограничил. Потому что он, эти люди в университете, это люди университета. Да, у них разные взгляды, наверное, они делают разные выводы. Они эти выводы делают за пределами университета. А в университете они учат студентов слушать аргументы друг друга.
Другой вопрос возник. Известно, что у вас совсем скоро, через пару дней, открывается международная научная конференция. Она традиционно так собирает много народу со всего мира. В этом году кто-то отказался приехать, учитывая вот ситуацию в России с санкциями и со всей этой политической нестабильностью вокруг?
Вы знаете, у нас вот таких громких отказов я не знаю. Ну, у нас же порядка вот полутора тысяч, по-моему, 1800 даже участников. Очень много из них, там процентов 20 иностранцев. Регулярно кто-то в последний момент отказывается, но вот...
Ну, смотри, по именам Ричард Пайпс, да, там Леонардо Марлино, Себастьян Гальяни.
У меня нет никаких данных об отказах этих людей. Ну и потом, вы знаете, я вам скажу, что в академическом мире мы очень тесно взаимодействуем с разными университетами. Американскими, европейскими, японскими, австралийскими, китайскими. Вообще, вот нынешняя волна ожесточения такого политического, она очень слабо поддержана. Очень слабо поддержана.
Поддержана в кем? В университетской сообществе?
Среди, да? Она не поддерживается. Университеты, ну вот сейчас я только что встречался вот с делегацией университета Турина, которые решили приехать, большой такой делегации, это крупный очень университет, уже в период вот санкций там, объявленных Соединенными Штатами и Европейским Союзом, чтобы просто продемонстрировать, что они хотят развивать сотрудничество, несмотря ни на что. И при всей антагонистичности часто политических и экономических интересов, университетская среда, научная среда, это не игра с нулевой суммой. Это взаимодействие, в котором все выигрывают. И университеты, я уверен, должны выполнять роль связки даже не понимающих друг друга политических систем. И я уверен, что и в России никто не думает об ограничении свободы университетов в этом отношении. Это была бы самоубийственная политика.
Ну, на всякий случай еще раз спрошу, хотя ответ довольно очевиден. Никаких там политических деклараций вот на этой научной конференции международной апрельской вашей делать не будете.
На каких?
Ну, не знаю, в поддержку Киевского университета там, или не знаю, особые позиции.
А зачем его поддерживают? Он как-то страдает?
Не знаю. Вопрос на вопрос. То есть политика и обучение в вашем учебном заведении не имеют ничего общего? Да, другая среда.
Мы совершенно свободны выражать каждый свой политический взгляд. Но, слушайте, для этого есть улица.
От Елены вопрос из Москвы. Как можно объяснить, что во всех университетах прошла кампания увольнения совместителя, а в вышке их больше, чем штатных, и чем везде? Но это мнение Елены.
Ну,
так,
у нас не больше, чем штатных. У нас совместители примерно четверть. Мы не увольняли совместителей. И, честно говоря, совместитель – это канал связи с реальной жизнью. Для университета. У нас очень мало совместителей, хотя есть, которые на полной ставке в других университетах. У нас совместители – это или ученые из Российской академии наук, или это люди из корпорации, которые преподают, потому что им интересно. Я не понимаю, почему мы должны их увольнять.
А другие почему увольняют? Или там система хозяйствования другая?
Вы знаете, но ведь есть университеты с низкими доходами,
ставки,
которые набрали очень большие штаты. И вот сейчас президент заставляет их повышать зарплату. Он дает необходимые деньги для того, чтобы повышать зарплату штатным преподавателям. А университет, который просто привык всем по 20 тысяч платить и набирал этих 20-тысячных преподавателей много, он встает перед необходимостью сокращаться. Потому что на те параметры зарплаты, которые там установлены министром образования, не может выйти в Москве, в Петербурге или в другом городе. Тогда он начинает, естественно, использовать все резервы. А уволить совместителя гораздо проще, чем штатного преподавателя. Не факт, что совместитель слабее или не нужен университет. Просто его уволить можно, а штатного нельзя. Там суд и так далее и тому подобное. Вот я думаю, что это этим обусловлено. Но я уверен, что и те университеты, которые сейчас увольняют сильных совместителей, они пострадают. Лучше бы они, конечно, искали другие способы экономии.
Из Башкортостана вопрос, вернее, утверждение о том, что лучший рейтинг вуза – качественная работа его выпускников по специальностям. К сожалению, такие данные не анализируются, не учитываются при оценке рейтингов. Так это или не так?
Ну, они учитываются, но они в мировых международных рейтингах учитываются путем опроса экспертов. Я тоже являюсь экспертом ряда международных рейтингов известных, но у нас там меньше 1%. Понятно, что наше мнение о репутации, мнение наших работодателей о репутации того или иного университета, оно просто очень слабо учитывается вот в этих глобальных рейтингах. Вот эксперт сделал исследование про мнение, он запросил мнение 200 крупнейших международных, подчеркиваю, компаний, российских, международных. И МГУ там занял, по-моему, 44-е, что ли, место. Вышка заняла, по-моему, 128-е. То есть мы, если начинать исследовать, это вполне конкурентоспособно. В этом отношении, мне кажется, нельзя говорить о том, что у нас совсем университеты оторвались и готовят в никуда. Есть примерно треть университетов, которые действительно готовят в никуда. Это в первую очередь университеты, которые связаны с определенными технологиями, которые умерли, а подготовка продолжается. В Москве, в Питере эти университеты могут существовать, потому что рынок труда и Москвы, и Питер, он съедает всех. Но то, что люди работают менеджерами торгового зала, никого особо не волнует. Денежки-то бюджетные поступают. Ну, конечно, это нерационально с точки зрения расходования общественных средств, наверное. Лучше уже менеджера торгового зала в качестве такового и готовить, а не 5 лет, там, а 2.
Ярослав Кузьминов, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Время тает, совсем немного осталось. Давайте от высшей школы перейдем к нашей стране. Прогноз сможете дать, что нас ждет в ближайшее время с экономической точки зрения? Это действительно кризис, действительно стагнация или рецессия, либо есть свет в конце тоннеля?
Вы знаете, мы просто находимся в ситуации, когда сложились 2 фактора. Уже в прошлом году начался экономический рост в Соединенных Штатах, и капиталы, они побежали назад в США. Не потому, что наши рынки такие уж плохие, просто в основном капитал-то он связан с англосаксонским миром или с континентальной Европой. Он себя лучше чувствует в своей стране, если бы это был наш капитал, вел бы себя так же, если ты чувствуешь рынок, ты более гарантирован на нем. Поэтому определенный отлив средств от рынков развивающихся стран уже тогда начался. И это наложилось у нас на исчерпание такой сырьевой модели экстенсивного роста, когда постоянно росла цена на нефть, цены на энергоносители, и мы за счет этого могли быстро развиваться. Поэтому наши темпы сначала снизились там до 2%, а в этом году я боюсь, что будет 0%. Вот в результате наложения 2 этих факторов. При этом проблемы там санкций и всего прочего, они вряд ли сильно скажутся. Может быть, там на 0.5%.
А психологический отток капитала или, скажем, неинвестирование, если
были планы? Вы знаете, у нас настолько большая доля наших собственных средств, выведенных за рубеж, что любые движения Запада по тем или иным санкциям, там, экономическим ограничениям, они очень сильно на инвестиционной активности, я думаю, все-таки не скажутся у нас. Потому что и приток, и отток капитала, в основном, если посмотреть адреса, это Кипр, это Нидерланды, там и так далее. Ну, понятно, что это за деньги. Это наши собственные деньги. От греха туда выведенные. Скорее всего, ухудшатся условия заимствования для наших крупнейших компаний. Но, слушайте, малый и средний бизнес, от которого зависит сейчас рост экономики России, он никогда на зарубежные рынки капитал не выходил. И, может быть, мы сподобимся, наконец, сделать московскую фондовую биржу. проводить капитализацию рыночную на своей площадке именно для среднего нашего бизнеса. И, может быть, вот та попытка экономической изоляции России, которая сейчас у Запада явно есть, она послужит тому, что мы сможем сформировать свои основные экономические институты. Это фондовый рынок, я повторю, это национальная страховая система, это основной рыночный институт защиты собственности более энергичен, чем мы это делали до сих пор.
Ну что ж, в любом кризисе надо искать свои светлые стороны, усилия прилагать, чтобы преодолеть этот кризис. Спасибо огромное. Напомню, что в программе «Без дураков» был Ярослав Кузьминов.
Спасибо,
спасибо вам. Удачи всем.
Спасибо.